В марте 2020 года, недалеко от угольного разреза Кизаский, это в Кемеровской области, стали собираться шорские шаманы. Их сход был в честь праздника весеннего равноденствия Чилпажи. Традиционно его участники разводят два костра. В первом подкармливают духов, во втором сжигают чалама, черные ленточки, завязанными на них узлами. Шорцы верят, что так они избавляются от всего дурного. Но в тот раз горели не ленточки. Шаманы подкинули в костер дров и поставили сверху пластмассовую фигурку экскаватора. Под гортанные напевы участников обряда игрушка медленно плавилась, исчезая в огне. Так шаманы избавлялись от бед, которые принесли их родной земле угледобывающие компании. Примерно через месяц по региону пронеслась новость. 6 мая миллиардер Дмитрий Босов, создатель и владелец акций группы «Сибантрацит», той самой, в которую входит разрез Кизаский, в своем подмосковном особняке совершил самоубийство. Естественно, местные связали эту смерть с весенним обрядом. Привет, меня зовут Саша Гаганова.
А меня Илья Чеберин. И вы слушаете наш подкаст «У шамана три беды». Сделать его нам помогла студия «Осторожно, подкасты». В марте этого года мы с Сашей собрали рюкзаки и отправились в экспедицию к коренным народам Сибири. Пролетели, проехали и порой даже прошли пешком от Новокузнецка до Абакана 450 километров. И все для того, чтобы разобраться, что на самом деле там происходит. Что за шорские шаманы? Почему одни из них воюют с угольщиками, а другие наоборот заключают сделки? Что за угольная пыль накрывает окрестные города? И как с этим связаны заводы по переработке лесных ягод?
Мы как будто попали в мультфильм «Принцесса Мононоке», где промышленным корпорациям противостоят духи леса.
Угу. Если бы Хаяо Миядзаки жил в России и увлекался шаманизмом. В нашем подкасте коренные жители Сибири сами расскажут, что скрывает тайга. Мы уйдем в самый глубь леса вместе с его обитателями, спустимся в шахту под родовым кладбищем и пойдем по следу поджигателей домов.
Ну, начали дома гореть. Первый дом Старого Юрия Степановича сгорел дом. Спрели, понимаете. Потом мой дом сгорел. Отец строил.
Это Владимир Токмагашев, житель шорского поселка Казас. Мы разговариваем с ним в городе Мыски, в квартире Вячеслава Кречетова, местного видеографа и активиста, который снимает документальные фильмы о борьбе шорцев с добывающими компаниями.
Готовясь к поездке, я связалась с Кречетовым. Он предложил свою помощь и подметил, что первым делом нашей экспедиции нужно узнать историю исчезнувшего поселка Казас. И он может организовать нам встречу с одним из жителей этого поселка у себя дома.
Дверь в подъезд нам открыл уставший бородатый мужчина, в своей зимней куртке, похожей на полярника. Кречетов проводил нас в квартиру и пригласил на кухню, где уже был накрыт стол. Он предупредил, что Владимир не любит рассказывать, что произошло с его поселком. Поэтому он позвал его не на интервью, а в гости на блины. Просто пообщаться со знакомыми, которые интересуются шорской культурой. И если мы хотим хоть что-то узнать, нам не стоит задавать вопросы напрямую.
Через несколько минут дверь в квартиру снова открылась. Вошел пожилой шорец с изрезанным морщинами лицом. Владимир Токмагашев поздоровался с нами и сел в дальний угол кухни.
Да, и сразу предупредим, почему мы записываем микрофон, потому что это будет не статья, а будет подкаст.
То есть звук.
Это знаете, как вот мы объясняем... Ну вот, мы всем объясняем, что это как передача на радио, только выложенная в интернет, как аудиокнига.
То есть говорите, и там, ну...
ваши цитаты будут вставлены вашим голосом.
Я не умею так красиво, как...
Да ничего страшного.
Так, ну, мы же не художественную литературу пишем с вами.
Ничего страшного. Дело в том, что это Обсуждение же, обсуждение идет. Если речь, да, если вот так вот я по устно могу сказать, а так, ну, люди же по речи все. У нас, знаете, какой сейчас мир? Мир людей встречает по одежке и по словам. А вот под микрофон у меня вообще не пусть, я могу чего попало говорить.
А, так, ну, не смотри, забудь.
А лучше вот так,
просто
так.
Сидим,
да, беседуем. Да, его, на самом деле, как бы, нет, это нормально, совершенно не нужно в него говорить.
Я, как бы, привык вот так вот, у нас...
Но спустя полчаса светской беседы Владимир разговорился и сам рассказал, что 30 декабря 2013 года его дом, который он отказался продавать угольной компании, сожгли.
Бабушка там это у меня зимовала, а тут это брат забрал ее на зиму, что холода пройдет, и она приедет. Кто-то увидел, позвонил, зарево такое, что это дом горел. Не знаю, специально зимой, не зимой. Видимо, наблюдали, отсутствие людей, хозяев, видимо, все это наблюдали, чтобы жертв не было. Типа. Пожарники определили, что это было не молния, ничего такого, а был поджог пожарники. Потом уголовные дела возбудили, два раза возбуждали.
То есть не были найдены виновные?
Ну, да, конечно, нет.
В ту зиму в Казасе сгорело 5 домов. Еще один весной снесли бульдозером. Это были добротные дома в поселке, в котором уже много веков жили шорцы – коренной малочисленный народ Западной Сибири. Шорцев можно встретить не только в Кемеровской области, но и в Хакасии, на Алтае и в Красноярском крае. До середины 20 века шорцев было больше 16 тысяч. Но в 1939 году места их проживания, богатые полезными ископаемыми, стали осваивать промышленники. Традиционный образ жизни шорцев нарушился, и с тех пор их становится все меньше. По данным переписи 2010 года, только 13 тысяч человек сегодня считает себя шорцами. Это примерно в 40 раз меньше, чем жителей Новокузнецка, ближайшего крупного города.
Но любой народ имеет несколько родителей, несколько матерей, и шорцы не исключение.
Николай Уртигешев, ведущий научный сотрудник Института филологии Сибирского отделения Российской академии наук.
Формировались длительное время в результате смешения многих этносов. Это и алтайских скифов, антропологически среди шорцев очень много светлых. Есть зеленоглазые, голубоглазые, с крупными носами горбатыми, рыжие. Есть, конечно, монгольский субстрат.
Субстратом ученые называют этносы, смешение которых привело к появлению нового.
Есть какой-то серый китайский субстрат, как говорят этнографы, потому что на территории Шори стояли северные китайские заставы. А еще древние тюрки, сказать, текли, которые и принесли свой язык. Шорцы – тюркоязычный народ все-таки в настоящее время. Вот в результате вот этой метисации на территории современной Шори сложился этнос, который Радов назвал шорцами.
А шоры почему? Ну, во-первых, род, а род почему так назывался? Ну, во-первых.
Евгения Первакова, преподаватель шорского языка и руководитель этнокультурного центра «Шор-Черим».
Очень тяжелая жизнь была. Кто-то говорит, там черневой от волос, да, что черный, темный волос, какой-то образ, там черные глаза и так далее. А так печальный. То есть народ, который печально от чего? От жизни, от такой тяжелой жизни. То есть веселья это было немного. И вот так назвали.
Многие ученые были против такого названия и предлагали другие варианты, например, абалары или бельсинцы. Но после революции название шорца закрепилось окончательно, поскольку род шор был самым многочисленным из 16 других родов, которые тоже населяли эту территорию. Так дали название и местности, где проживал народ – Горная Шория.
Везде пишут в литературе, или там графической, да в интернете, что вроде как кочевники. Нет, шорцы никогда не были кочевниками.
Говорит Николай Уртигешев, этнограф.
Занимались земледелием, выращивали ячмень, овес, пшеницу. Почему-то этнографы называют юрты. Но это совершенно неправильно. Юрты – это чисто кочевое. Это был четырехугольный дом, прямоугольной формы. Из бревна был, бревенчатая крыша, двухскатка была. Были окна. Зимой там натягивался, например, вместо стекла лед. Либо натягивался мочевой пузырь. Да, его сушили специально. И вместо стекла натягивали, чтобы светло было. Был камин. Не было очага посередине. Был с левой стороны от входа камин. Чувал. Типа чувал. С трубой. котел, там крюк был специальный, на который подвешивался казан, ну и в котором пищу готовили. Часто перед этим очагом была, ну, такая вот небольшая кузница, да, люди зимой занимались кузнечным делом.
Одним из таких шорских поселков с деревянными домами, печками, кузницами и был поселок Казас. Постепенно он разрастался, в советское время в нем было около 50 дворов, а еще начальная школа, медпункт, аптека, магазин, почта и сельский клуб.
На работу казасинцы далеко не ездили. Почти все были заняты в лесном или речном хозяйстве. Природа вокруг создала рабочих мест в избытке.
Зимой лес валили, как весна, зимой они заготавливали это верхой, а весной они сплавляли, и вот отец уже этот, ну, как рабочий, там, они как в лесоперевалочной базе, короче, предприятие было в Москве.
А вы где планировали работать в Казахе?
Вот после службы в шахту залез.
Горная Шория всегда была богата каменным углем, железной рудой и другими полезными ископаемыми. Сами шорцы хорошо знали об этом задолго до того, как сюда пришли советские геологи.
Ну, шорцы же, они изначально-то не были охотниками. Они были земледельцами и кузнецами.
Рассказывает Николай Уртигешев, этнограф.
У шорцев очень сильно было развито кузнечное ремесло. Очень сильно развито. В одном Новокузнецке, а по-шорски он раньше назывался Абатура, город рода Аба, там 200 кузнец находилось, только вот на этой территории. Тырган под Прокопьевском, шорцы же до той территории проживали, до Тыргана, там были кузницы тоже. В Тыргане там были болота, достаточно близкое расположение северных руд было. И на территории Шори тоже, в многих местах, откуда эти металлургии, это почему в Кузбассе возникло, да? Это как раз вот потому, что на этой территории очень много залежи руды. И на месте этих, собственно, кузнец и разработок рудоносных, да, русские поставили первый завод по выплавке металла, как раз Прокопьевский. Потом уже запрещено было шортом заниматься кузнечным ремеслом позже, потому что было снабжение, шорцы меняли свои кузнечные изделия, оружие, ну и бытовую утварь, да, там казаны, потом ложки, прочее, у кочевников на шкуры, на кот. Таким образом, вроде поддерживали этих кочевников русской, ну так, российской, да, тогда Российской империи было. Эта поддержка, конечно, не устраивала. И шорцам запрещено было заниматься кузнечным делом.
Племена кочевников, о которых говорит Николай Уртигешев, грабили караваны, устраивали набеги на пограничные крепости и мешали России усиливать свое политическое и военное влияние в Средней Азии. Поэтому, когда земли будущего Кузбасса вошли в состав Российской империи, шорцев стали называть кабинетными людьми. Это значило, что отныне они принадлежали личной императорской семье и могли работать только на них.
А промышленное развитие региона продолжалось. Первые шахты появились вблизи Казаса и соседних городов Мыски и Междуреченск в середине XIX века. В советские годы их насчитывалось уже порядка 15. И хотя добывать уголь из шахт было гораздо дороже и сложнее, чем с помощью открытых разрезов, шахтный способ выбрали как основной в Советском Союзе. Одной из причин была забота об экологии. Такая добыча была выгодна всем. Государство получало уголь, а местные жители – работу, которая не уничтожала их дома в процессе копания разреза.
В советское время был немножко другой подход.
Александр Арбачаков, член Совета старейшин шорского народа, директор Кемеровской экологической организации АЭСТ.
В советское время брали во внимание другие виды хозяйствования, просчитывали некоторые последствия, не так, как нужно, но все равно просчитывали некоторые последствия, в том числе затраты на восстановление земель. А так как плановой экономики все деньги государственные, поэтому, естественно, учитывали в том числе и это. А сейчас, да, началась вся эта перестройка, особенно в 90-е годы, вся эта парадигма, она изменилась, и люди просто начали зарабатывать деньги, в том числе и угольная промышленность, угольная экономика. Компании. И поэтому они быстро сообразили, что проще выкопать яму, добыть этот уголь, сделать видимость каких-то восстановительных работ, так называемой рекультивации. Потом сбагрить эти земли обратно государству и все. И, в принципе, и государство было не против, потому что нужно было развивать экономику. Советская экономика рухнула, нужно было строить новую экономику. И поэтому такой перекос и случился в нашей угольной промышленности.
И вот в 2005 году Федеральное агентство по недропользованию выдало лицензию угольной компании «Южная» для разработки угольного разреза «Береговой». То есть разрешило промышленникам добывать уголь в районе мысков открытым способом. В 2011 компания приступила к разработке месторождения. Первыми об этом узнали жители Казаса, потому что разрез «Береговой» был открыт совсем близко к их поселку.
Представьте гигантский карьер диаметром в несколько километров и глубиной с девятиэтажное здание. Его склоны покрыты черной угольной крошкой, которая дымкой поднимается вверх каждый раз, когда по карьеру проезжает самосвал, наполненный горной породой. А при каждом взрыве, который регулярно раздаются со дна, пыль вздымается настоящей тучей и летит за пределы карьера. Еще для наглядности можете зайти в любые спутниковые карты и найти на них город мыски. Черные и серые кляксы почти сразу бросаются в глаза среди зеленых лесов. Это и есть угольные разрезы. Некоторые из них больше самого города в несколько раз. Одна из таких серых клякс подобралась к тихому шорскому поселку слишком близко.
Сейчас возвращаемся уже из мысков Междуреченск обратно в гостиницу. Брали сейчас интервью про Казас. И самое главное, когда мы туда приехали, поднимаемся на станцию. Вот, а там станция такая еще, чтобы с нее спуститься, ну, нужно перейти на другую платформу через мост. И мы на мост поднимаемся, а там вот прям вот, ну, до горизонта видны эти пути железнодорожные. И вот прям откуда взгляд видно, стоят товарники полные угля. И просто вот бесконечное какое-то количество этих лент товарников стоит, заполненных углем. Саша начала, ну, фотоаппарат доставать, хотела их сфоткать. Ну, я стою рядом, смотрю, что народ уходит со станции, а мужик какой-то встал так подаль от нас, смотрит, и прям вот, ну, прям палит на нас. Что-то, ну, прям видно, что докопаться хочет. Что-то стоит, смотрит, что-то телефон достал, позвонил кому-то, причем звонит, что-то говорит на нас, смотрит, я не знаю, описывает нас или что. Вот. И я так Сашу одергиваю, думаю, ну, надо вот, походу, уходить, мало ли чего. Вот. И мы, ну, так быстренько сворачиваем фотоаппарат, уходим, а там пройти можно только через этого мужика. И мы мимо него идем, и он, естественно, нас останавливает, начинает докапываться, что чего вы здесь снимаете, а вы знаете, что здесь запрещено. Кстати, так и не понял, почему запрещено, ну ладно. Мы такие, да, извините, все, сейчас уходим. Ну и, короче, быстренько смотались дворами от него.
Работа угольщиков очень быстро сказалась на жизни в Казасе. На берегу ближайшей к поселку реки стали находить мертвую рыбу.
Где брали воду?
Свечки. Потом вода в Казасе со временем стала хуже, вода мутнее. Брали с большой реки росу. Но это подальше уже, туда надо идти.
Была загрязнена речка Казас, а это единственный источник нормальной питьевой воды был.
Говорит Вячеслав Кречетов, местный активист.
Ну, жители пытались выкручиваться, набирали в другой реке, в большой реке воду, но она в летний период, она желтая, то есть выше по течению моют золото, но она вообще не очень чистая. Все равно они даже такую воду набирали, отставили, кипятили, там как-то употребляли в пищу. Да, был водопровод, который скважины питал, но там прям болото, я нюхал ее. Там невозможно ее было пить.
Ржавая.
Она ржавая и болотом пахнет. То есть не питьевая вода.
Во-первых, вода загрязняется просто с того, что вот с этих отвалов дождевая, талая вода, снеговая.
Рассказывает Александр Арбачаков, эколог.
Она стекает грязная. И течет в ручей, в реку. Вот, пожалуйста, мы имеем грязную реку. В грязной реке не может водиться та рыба, которая раньше водилась. Ее нельзя пить. Вот это самый первый такой отрицательный эффект, который как бы всем сразу заметен, всем сразу понятен.
Угольный разрез все расширялся. И в какой-то момент подобрался так близко к поселку, что часть домов попала в санитарно-защитную зону предприятия.
А это взрывы. Это ежедневные взрывы, а порой и несколько взрывов. Жители лопались фундаменты домов. Печка, она и так, в принципе, в любом доме печка такая, не очень крепкая структура. А если дома так шатает, то полностью все печи были растресканы. Жители утверждали, что во время взрывов камни в огород летели. То есть настолько все это дело близко.
Любой взрыв – это маленькое землетрясение.
Рассказывает Александр Арбачаков, эколог.
А раз маленькое землетрясение, происходит смещение пластов различных. У нас же земля, она же не монолит. Она состоит из различных пластов, из различных слоев. Происходит смещение слоев. где-то какие-то трещины пошли в скальных породах. Значит, устойчивость снизилась. Вот эта ударная волна, которая по земле расходится, она расходится достаточно далеко. Может быть, на глаз и не заметно, что ваш дом пришла вот эта вот ударная волна земная. Но если один взрыв, второй взрыв, и так на протяжении многих лет, то постепенно, конечно же, фундамент начинает, где-то, может быть, трещина пошла, а где-то, может, какой-то уклончик появился, и так далее, и так далее. Вот. Плюс при взрыве вот те вещества, которые используются в взрывчатой яме, они же тоже содержат некоторые токсичные, особо опасные. Вот, и при взрывах это облако, которое поднимается, это же не просто пыль, не просто вот та земля, которая вверх. Да, в том числе есть и химические соединения от этого взрывчатого вещества. Они же тоже распространяются. Вот. В каждой местности есть определенная зона ветров. То есть преимущественное направление ветра, ну, например, западное. Значит, если в течение года взрывается, вот, к востоку от этого места накапливается вот это вот, в том числе и химия. Естественно, начинает он тоже влиять. Не сразу, постепенно, но влияет.
В реках вокруг Казаса исчезла рыба. За зверьем охотникам приходилось уходить все глубже в лес. Чтобы собрать дикоросы, тоже. Вся природа поблизости погибла. Но разрез это не останавливало, он продолжал расти. В конце 2012 года ему понадобилась земля, на которой стоял сам поселок, и компания стала предлагать жителям Казаса продать 28 домов, чтобы начать там разработку новых месторождений. Понимая, что жить здесь все равно невозможно, угольщики назначили сумму куда более низкую, чем реальная стоимость участков.
Были устроены некий сход, то есть на который жителей приглашали по телефону.
Говорит Вячеслав Кречетов, местный активист.
Пригласили далеко не всех, некоторые не знали о том, что проходит такой сход. И был озвучен на этом сходе некий вопрос. Естественно, я говорю, что жители уже попали в ситуацию безвыходную, но без воды, без инфраструктуры, то есть будущего нет. Большинство тогда проголосовало за переселение. За вынужденное переселение, да. Но по факту этого переселения не произошло.
Согласно установленным правилам, угольная компания может осваивать земли коренных жителей, только если заключит с ними соглашение и выполнит их условия. Казасинцы потребовали обеспечить жильем 15 человек, которые из-за угольщиков остались бездомными, облагородить и закрепить в документах неприкосновенность кладбища, а также обеспечить свободный проход на территорию поселка. УК «Южная» частично выполнила только второе требование, установила забор вокруг кладбища и поставила его на кадастровый учет. Все остальное проигнорировало. Жителям поселка предлагали заключить договоры о купле-продаже участков, которые считались бы частной сделкой. То есть, в принципе, можно было отказаться и не продавать свой дом.
Кто не соглашался, проводились беседы.
Рассказывает Вячеслав Кречетов, местный активист.
Говорилось о том, что ну вот, я вот сейчас вот этого буду сносить, вот этот мне продал, да? Ну я буду с техникой ехать, ну я твой дом зацеплю же. Вот что ты упорствуешь? Ну, так же всякое бывает, может быть, и пожар случится. То есть, зачем тебе это? Это же потери для тебя. Не все могли устоять, но вот 5 собственников, наиболее таких, на мой взгляд, сильных духом героических людей, отказались продавать...
Так не говори.
Сильные духом героические люди отказались продавать свою родную землю. Они встали на защиту Родины, несмотря на все вот это. Я вообще преклоняюсь перед этими людьми. Я горжусь то, что я живу рядом с шорским народом. Что у них вот такие вот люди есть.
К концу 2013 года 5 семей продолжали стоять на своем и не соглашались продавать земельные участки. В ноябре генеральный директор УК «Южная» лично встречался с ними и в очередной раз настаивал на продаже домов. Что произошло потом, мы с вами уже знаем. Дома в поселке стали гореть.
Он мне так ничего плохого не говорил. Он просил, продай, и все. На этом дело конец.
Рассказывает Юрий Костораков. Его дом сожгли первым, в декабре 2013-го. Кречетов записал эти слова Юрия на фоне еще тлеющего пепелища.
Я не согласился. Но я здесь родился. Это мой дом был здесь. Ну вот, 26-го позвонили, что у тебя дом горит в Казасе. Ну, мы сразу на машине приехали. А здесь две пожарки тушат. Все вокруг походили. А следы-то здесь пожарники везде поистоптали. А вот за домом этот след кто поджигал. Потом мне плохо стало, я уехал на машине. А пожарники остались тушить. до конца. Вот и все.
Угольщики предложили шорцам место, где можно было бы построить новый поселок взамен уничтоженного. Но этот вариант жителей не устроил. Никто не стал строить дом заново в пустоте без инфраструктуры. Многие шорцы переехали в ближайшие крупные поселения – Мыски и Междуреченск, где по-разному адаптировались к городской жизни.
В общем, мы сейчас возвращаемся на электричке из Мысков в Междуреченск. И к нам в вагон сначала вошло несколько сноубордистов, ну, такие все в ярких комбинезонах, с досками, ну, прям все дела. А за ними, короче, какой-то мужик, такой, ну, прям явно охотник-шорец, со старым военным мешком, такой весь в хаке, с самодельными деревянными ложками под мышкой.
Ложками? Серьезно?
Ну, блин, ну, а как он называется? Я... Ну, тут такая, типа, большая палка.
Каёк. Пирогова говорил.
Ну, какая разница? Ну, типа, ну, каёк, значит. В общем, это такая палка, ну, вот, каёк, как выясняется. Когда шорцы на своих вот этих широких специальных лыжах с оленьей шкурой на подошве, на одной снизу этой лыжи, они когда съезжают с горы, они этой ложкой как бы себя направляют, как рулем на лодке. И, короче, вот, да, и он такой сейчас сидит, весь в этой своей экипировке, с этой ложкой, лыжами, и напротив сноубордистов в шлемах с яркими куртками.
Ну, так встреча двух культур такая, да.
Да.
И хотя в реальности никакого другого поселка не построили, по документам был создан новый Казас, который полностью устроил его жителей. Это подтвердила и шорская общественная организация «Шория». В момент, когда разрез заходил в поселок, в этой общественной организации как раз появился новый руководитель.
И этот руководитель свой личный фонд получал деньги от разреза. Это официальная информация, да, которая активно лоббировала интересы угольных предприятий. Могу фамилию озвучить, но потомков его жалко, что шорцы станет плевать ему в спину, а может и в лицо.
Человек, которого не захотел называть Кречетов, сам не скрывается и ведет активную публичную деятельность. Речь идет о Юрии Косторакове. Не путайте его с тезкой, чей дом сгорел в Казасе. Этот Костораков руководил общественным движением «Шори» до 2021 года и участвовал в переговорах с угольщиками. Кроме того, он создал личный благотворительный фонд развития горной Шории, в который от угольных разрезов поступают деньги. Например, в 2019 году между фондом и генеральным директором разреза Кизаски на 3 года было подписано соглашение. По его условиям, компания должна была перечислить Косторакову 4,5 миллиона рублей. Еще прошлым летом Костораков получил 3,5 миллиона рублей в рамках грантового конкурса от группы «Сибантрацит», в которую входит разрез Кизаски. Нет, это не тот же разрез, что появился рядом с поселком. Это другая серая клякса на картах, но тоже рядом с Казасом, на противоположном берегу реки у поселка Чувашка.
Сижу тут, прежде чем звонить Косторакову, ну, про него читаю всякие там статейки, интервью, читаю комментарии, и тут что не комментарий, все о нем. Реально просто какие-то баталии. Вот просто, чтобы тебе понятно стало, краткая выдержка. Сейчас. Комментарий 1. Дорогие друзья, который раз уже читаю всякий бред про Юрия Косторакова в «Одноклассниках». Человек, который созидатель и патриот своего дела и народа, получается, подвергается незаконным обвинениям от сомнительных организаций. Попахайте, как он, потом узнаете, как все это делается. Так. Отчитайтесь уже перед народом, что вы сделали для улучшения экологии или для шорского народа в целом. Только по факту, если есть записи, выложи здесь. Ну, чтобы ты понял, это наезд на Косторакова. То есть вот тут через одно. То его кто-то защищает, то кто-то наезжает. Так, дальше. Все что-то возрождаете. А женитесь и замуж выходите за представителей других национальностей. Зачем весь этот спектакль?
Ну, звонить ему так и так придется. Так что, не знаю, готовься к интересному разговору. Что я тебе еще могу сказать на это?
Еще раз здравствуйте, Юрий Николаевич.
Вы еще раз представьтесь, откуда какая организация, Личунов?
Да, конечно, зовут Александра Гаганова, организация «Этнографическое сообщество Чернозем». Ну, можете посмотреть в интернете. Вот.
Чернозем?
Да.
С какого города, Личунов? Области, района?
А, ну, да. Это...
Кемеровская?
Нет, это по всей России работает, но головной офис в Москве.
Ага. О, Москва даже заинтересовалась нашими делами.
Ну, в одной стране живем.
Ну, понятно. Ну, в принципе, уже тут все побывали. Уже вся Россия, за границей, наверное, про наш духовный центр. Так что, какие вопросы-то?
Оказалось, что он переживает за шорскую культуру не меньше Владимира Токмагашева. Но у него свои взгляды на ее развитие.
Вот у христиан есть церкви, да, у мусульман мечети есть. У нас ничего нету, куда мы пойдем, к кому, что. Вот я и создал этот духовный центр, хоть прийти туда, посидеть. У меня там трон стоит такой, на рукавниках орлы. Перед входом два волка тюркских народов, прародившихся волчиц. Так что это не просто так, понимаешь. Это все вот приходит мне сверху, и я вот это все вот делаю. Я просто рука кого-то. Это я создаю не просто так. Мне вот приходит все, и я это все делаю. Это необходимо, а то мы вообще потеряемся. А как люди говорят, что говорят, это Бог рассудит. Да, это просто держи моего достоинства, чтобы я на какие-то внимания обращал. Я делаю. Власть идет навстречу, и проблем нет. Они понимают, что это нужно. И это для города большая галочка. И для области большая галочка. Что коренные жители, для коренных жителей делают.
Несколько лет, по мере возможности, Костораков старался популяризировать шорскую культуру. Тут его и заметила угольная компания и предложила заключить соглашение.
Да, вот у меня в 16-м году я открыл благотворительный фонд. Вот этот. Ну, это благодаря разрезу Кизарскому. Был там директор такой, Зарубин Николай Юрьевич. Ну, он приезжал сюда на наши праздники национальные. И вот он спрашивает, Ильклаш, а это вот духовный центр, это там, что это, на какие деньги? Я такие, на свои деньги построил. Родник на свои сделал. У нас торговую лавку я сделал, чтобы бабушки сидели там, продавали. Ну, потихонечку облагоражен. Вот как? Я говорю, вот как-то так. И вот он говорит, давай заключим соглашение, вот что вы планируете. Я говорю, ну, в принципе, и детские площадки были в каждом поселке, где у нас компактно проживают коренные жители, создать эти детские площадки. Ну, не вопрос, но заключили соглашение на 3 года. Ну, а остальные, к сожалению, как-то так. Я объездил всех угольных компаний, разговаривал со всеми. Ну, мы вас уважаем, мы вас понимаем, но, извините, но пока что о встрече никто не идет, кроме вот этого сиботерацита. Говорили то, что я там вот разрезы продался, там что-то. Ну, люди просто видят, что человек старается, не старается помочь. Это не говорит о том, что кто-то что-то кого-то покупает.
Тем не менее, в конфликте угольщиков и жителей Казаса Костораков занял сторону разреза, а не местных шорцев.
Например, вот заседание Совета депутатов происходит городское, на котором рассматривается вопрос одобрения переселения. То есть, насколько проведено переселение. Да? Значит, он дает бумагу о том, что переселение произведено удовлетворительно. Депутаты на основании этой бумаги голосуют за то, чтобы признать переселение удовлетворительным. Получается, что те вот собственники, 5 человек, которые еще до сих пор живут в Казани, получается, они врут. А у этих есть бумажка.
При этом сам Костораков говорит, что понимает, какой вред наносят угольщики. Но уже смирился с этим.
У нас нет угольпрома. У нас каждый с ума по-своему сходит. Один такой, другой такой. Этот пошел на встречу социалку, а третий, да, пошли. Вот так вот. Сейчас все часики же. И каждый как себя хочет, так и ведет. Ну, как бы ни говорили про этот разрез кизарский, все экологии разрезы нарушают. Ну, почему-то все кинулись на них. Также разрез сибиргинского, он же для себя одинаковые экологии нарушает. Много здесь и митинги проходили, с Америки приезжали, что такое Гридпис, знаете, что это такое. Экологию нарушают все одинаково. Все разрезы, они не ангелочки.
Прошло чуть больше года после того, как неизвестные подожгли в поселке дома. К этому времени жители Казаса и соседней Чувашки окончательно утратили возможность влиять на происходящее. Власти региона упразднили Чувашинский сельский совет. У местных шорцев не осталось самоуправления и способа самим распоряжаться землей.
Для того, чтобы вернуть эту возможность, жители решили создать ТОС – территориальное общественное самоуправление.
Говорит Вячеслав Кречетов, местный активист.
И вот тут активно выступил Костораков, его общество Шори, в том числе его брат. Вот будете в Чувашке, там магазин, это магазин его брата, которые подкупали жители, говорят, вот если проголосуешь неправильно, проголосуешь за ТОС, то не будут давать продукты в долг. Потому что он там единственный магазин, там других магазинов нет.
Чувашки создать ТОС город скажет, ну и все, скидывайтесь, вон, свет проводите, это делайте. Это просто нереально. Это совсем другое. Вот скидывайтесь, пожалуйста, за мусорку платите, за то платите, убирайте свою главу и решайте сами. Ну а разрезы-то никто на этой территории не находится. Из кого даете? Ну и что, чувашка, огородится, и что? С кого с бабушек деньги собираешь? С кого собирать?
На самом деле, рядом с чувашкой есть разрез. И не один. Но Костораков прав, что никаких социальных льгот местным жителям это не дает, потому что территория традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности проходят ровно по границе поселка. За эти границы разрез пока не зашел.
Так вот, в 2014 году жители сгоревших домов объединились и, пройдя всю процедуру национальную, внутригосударственную, не получив никакого результата, здесь, в России, вышли жалобы в Организацию Объединенных Наций.
Жалобу жителей Казаса в ООН рассмотрели, на нее даже ответили. И это запустило новую цепь комических и трагических событий, которые произойдут далее. Например, российский чиновник будет отчитываться о духах, оберегающих поселок, и рассказывать, как им поменяли прописку. Вячеслав Кречетов станет отстаивать права шорцев на кладбище, а Владимир Токмагашев вспомнит о черных таежных каннибалах, ворующих детей.
Обо всем этом мы расскажем в следующем эпизоде нашего подкаста «У шамана три беды». Слушайте нас на всех платформах, следите за новостями в наших ВКонтакте и Телеграме. Ставьте подкасту оценки, комментируйте и рассказывайте друзьям. Все ссылки в описании выпуска. И помните, миф побеждает реальность.
Над подкастом работали авторы Саша Гаганова и Илья Чеберин, редактор Даша Данилова, композитор Егор Моисеев, дизайнер Даша Николаева. Проект сделан при поддержке студии «Осторожно, подкасты».